программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с Александром Владимировичем Туровым, вице-президентом Международного совета экономического сотрудничества регионов. Ну и так, сразу начнем с вопроса слушателя. Вы, как вице-президент Международного совета экономического сотрудничества регионов, много видите иностранных предпринимателей. У нас говорят, что произошел разворот России на восток. Чувствуется ли это сейчас по интенсивности бизнес-контрактов со странами Азии? Много ли там желающих начать бизнес с России? Возможно, азиатам ближе и интереснее Зауралье, Сибирь, Дальний Восток, чем Москва и Питер. Вот как здесь складывается география контактов? И вообще, какова интенсивность этих контактов?
Армен Гарникович, большое спасибо за вопрос. Безусловно, происходит разворот в сторону стран Юго-Восточной Азии, но не только в сторону африканского континента. Недавно прошел саммит африканский в Санкт-Петербурге. Мы активно развиваем контакты и с Латинской Америкой. То есть, здесь география очень широкая. Традиционно, конечно, развивается приграничная торговля, то есть с теми регионами Российской Федерации, где транспортное плечо небольшое, где традиционно высокий поток товарооборотов. Но не только. Почему? Потому что, безусловно, нашим партнерам из Китая, из Юго-Восточной Азии, из других азиатских стран интересны и центральные регионы, как, во-первых, с хорошей промышленной базой, то есть можно налаживать промышленную кооперацию с хорошим научно-техническим потенциалом и, естественно, с большим платежеспособным спросом. Поэтому они традиционно смотрят не только в приграничные регионы в транспортной доступности, но и, прежде всего, в центральную Россию. Мы увидели, что количество различных бизнес-миссий в Россию серьезно возросло. И если это, раньше это были преимущественно китайские компании, да, но вот за последний месяц те компании, которые мы так или иначе участвовали, то есть это была бизнес-миссия и индонезийских предпринимателей, и из Турции по автозапчастям и компонентам. И география, естественно, будет только расширяться. Все больше и больше стран будет увлекаться в эту орбиту. Потому что интерес к развитию сотрудничества есть, есть большой неиспользованный потенциал, но есть и много вопросов. Да? То есть, если мы берем африканские страны, это большая закредитованность экономики, то есть там большие долговые обязательства, не так все просто. Но мы знаем, что с 1 января 5 новых стран войдут в БРИКС, это из азиатских стран и Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, латинско-американских стран, Аргентина, плюс еще, естественно, Саудовская Аравия, это значительные, большие, платежеспособные рынки и большой потенциал для сотрудничества с точки зрения, в том числе, и замещения каких-то технологий и развития кооперации.
А Иран, как у нас тут представлен?
Иран, интерес есть, и все больше появляется иранских товаров, да, то есть, как вы знаете, сейчас выходит на российский рынок и иранские автомобильная промышленность, но это не все так однозначно и просто. Опять же, мы заинтересованы в развитии кооперации, но для нас развитие Ирана, который живет уже там почти полвека, да, то есть уже сложно сосчитать, сколько лет они живут под санкциями жесткими, да, но тем не менее выживают, развиваются, и этот пример, естественно, какой этот опыт мы используем. Поэтому у Ирана есть интерес к российскому рынку, но у них есть интересы тоже к нашим технологиям и к развитию кооперации, в том числе и в таких отраслях, откуда ушли западные компании.
Вот прозвучала такая инициатива собрать саммит из таких объединений, как и ЕАЭС, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС. Ну, вот как вы относитесь к такой идее, такого вот совмещенного суперсаммита, скажем?
Такая тенденция, да, которая была высказана нашими партнерами по союзному государству, да, министром иностранных дел Белоруссии, по-моему, заслуживает очень пристального внимания и свидетельствует именно восстановление многополярности мира, за которое ратует Российская Федерация. То есть мы не за гегемонию там, одной из сторон, а мы за развитие многополярного мира. Это свидетельство об этом. Ну, логично, после расширения БРИКС возможно провести такой саммит. То есть я в этом вижу позитив, да, но каждое явление, да, это же не саммит ради саммита, у нас был саммит африканских стран, саммит БРИКС, то есть к этому нужно подойти, должна быть выработана какая-то очень серьезная экономическая программа, да, то есть вот...
А это не просто чистое количество участников.
Безусловно, да.
Тут потому с консенсусом может быть проблемы.
Ну, вот взять БРИКС, да, то есть там прозвучало настоятельное как требование времени создание единой валюты, да, значит, неправильно я сказал, единая расчетная единица.
Да.
Единая расчетная единица, да. У нас в свое время вот в эпоху СЭО был переводной рубль. Это что такое? Это с точки зрения как экономики это поднять, а вот объединить и Евразийский союз, да, потому что это разнонаправленные, разноуровневые формы кооперации. То есть к этому надо подойти, надо прежде всего, очевидно, создавать какую-то серьезную консультативную группу, которая бы выработала экономическую повестку. То есть, как можно интегрировать вот эти все. То есть, тут же речь не идет о создании некой суперорганизации, которая вот саммит всех саммитов, да? Ну, вот. А речь идет о действительно, чтобы каждая дополняла, но у каждой есть, да, Евразийский союз. То есть, это единая внешнеэкономическая политика, единая таможенная зона, единая тарифная система, которая имеет отношение с некоторыми там другими странами. БРИКС – это объединение крупнейших стран. Сейчас 5 стран добавилось, оно еще будет еще более солидно. ШОС тоже, да.
То есть, ну, то есть нужна программа какая-то, объединяющая нужна... неформально, не движение в стуле в собратьях, а чтобы каждый был заинтересован в чем-то в этой программе, в чем-то в своем.
Да, совершенно верно. И плюс есть и банковские структуры финансовые, да, то есть как они будут участвовать в этом деле. То есть, может быть, там будут выработаны какие-то совместные приоритетные проекты, которые тоже надо финансировать. Как их финансировать, как принимать? Это очень серьезный вопрос. Поэтому, если такое мероприятие готовить, то готовить это потребует времени, готовить серьезно, но прежде всего нужно выработать серьезную экономическую программу и посмотреть по источникам финансирования.
Вопрос слушателя. Много разговоров об отказе от доллара и переходе к расчетам во внешней торговле на собственные валюты. Вот вопрос. При активной торговле в национальных валютах потребуются обменные курсы, во-первых, и банки-посредники, во-вторых. Но подобными менялами всегда были англичане с их финансовым центром в лондонском Сити, другие зарубежные банки. Сейчас у них отличные позиции и в китайском Шанхае тоже. Это к тому, что уход от доллара во взаимных расчетах приведет к проявлению предложений об обмене, неизбежно, да, валют, через подконтрольные британцам финансовые структуры. В чем они, большие мастаки? Оцениваете ли вы подобный разворот событий, после чего эта торговля в местных валютах пойдет на пользу, ну, не им самим, по крайней мере?
Вся финансовая система, да, она же формировалась столетиями, то есть она была... естественно, ориентирована на прибыль с одной стороны и как выступала, если мы возьмем колониальную систему, соответственно, как эксплуатация одних стран другим.
Ну, подставилась под, да, группу стран, скажем так.
Эксплуатация одной стран другим. Поэтому доллар, он выступает не только как некая расчетная единица. Наверное, в этом плане он тоже, он как обслуживает там международные расчеты, но и в какой-то мере как средство усугубления экономического неравенства народов. Поэтому настоятельно звучит призыв для использования национальных валют, которые, безусловно, экономисты поддерживают и смотрят, какие формы. Но для того, чтобы использовать национальные валюты, раньше вообще были такие торгово-политические управления в системе Минерсторга и утверждались списки товаров. Ну, там использовался переводной рубль, но по объему товаров, то есть они были приблизительно одинаковы. То есть, чтобы не получилось так, ну вот, например, вы продали монгольскую валюту, тугрики, да, товары, у вас получилось очень много монгольской валюты. Это здорово, да, но вы на эту валюту и напрямую идти менять, потому что это не свободно конвертируемо, не можете купить товар, да, то есть с экономической точки зрения...
Ну, в Монголии можем, наверное.
Но мы же не можем искусственно там выбирать товар. Мы должны покупать то, что нужно на нашей экономике. Да? То есть, у нас сохранилась конкуренция. Да? То есть, можно в Монголию купить, можно в других странах купить, даже при условии санкций. Поэтому торговля в национальных валютах, она должна быть сбалансирована. Нужно смотреть какие-то механизмы. Да? То есть, насколько как уместны эти товарообменные списки, это все-таки какой-то инструмент из плановой экономики. Хотя плановая экономика, она, на самом деле ничего плохого в этом нету, да? Когда мы говорим о общенациональных балансах потребления и производства. Да? Но это плохо, когда плановая экономика диктует отдельным предприятиям, что производить, как производить, какие сколько строки, производить? Устанавливает цены, там, дает сырье. Это совсем плохо. Поэтому, безусловно, надо переходить на национальные валюты, но этот процесс будет очень непростым, потому что есть опасность, которую вы совершенно правильно, слушатель, подметил, то есть перейти к обменным курсам через тот же самый доллар. Да, ну и получится то же самое.
Да, и что,
какой? Никакого эффекта экономического серьезного не будет.
Надо думать и рассчитывать, как это избежать. Это действительно такая... В конце стояла ловушечка такая. Да, ну зачем? Вот вопрос, который, кстати, времени от времени задают участникам нашей программы. Мы читаем иногда, это появляется в информационном пространстве, новости. Новости в кавычках. И дальше слушатель пишет о том, что, мол, китайцы то вырубают под корень наши леса в Сибири, то хотят вычерпать воду Байкала. То еще какие-то страшилки рассказывают, и люди в это верят. У вас же с китайцами очень широкие связи, поэтому вы в курсе того, что происходит на самом деле. Может быть, растолкуете, что в тех вбросах правда, а что ложь?
Хорошее слово – растолковать, да, потому что хотелось бы донести до наших западных партнеров многие вещи и успокоить наших слушателей. Давайте начнем тогда с Байкала. Байкал – это 20% всемирных запасов питьевой воды и был внесен в список в 1996 году в всемирное наследие ЮНЕСКО. То есть, если бы даже китайцы захотели выпить Байкал, у них это не получится. Ни в коем разе. Да? Плюс действует очень серьезное природоохранное законодательство, которое не позволит это сделать. Это раз. Сейчас, да, действительно идет какой-то пересмотр, да, чтобы урегулировать туристическую деятельность в районе Байкала, то есть, но именно с таким природоохранным эффектом. Поэтому, во-первых, воду выпить невозможно, это раз. Во-вторых, мы свое богатство строго регулируем, охраняем. Это не получится сделать. А вот грамотно использовать, да, то есть и как использовать вот этот потенциал, именно сохраняя Байкал как некий уникальный объект, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, вот это наша обязанность. Теперь по лесу. Да, действительно, мы в отдельные годы до 30% лесов в Китае идет из Российской Федерации. Но также среди крупнейших поставщиков еще Соединенные Штаты Америки, Канада и Новая Зеландия. Теперь какое отличие? Мы 15 лет назад приняли решение, и правительство это закрепило, что мы не продаем, стараемся ограничить вывоз необработанного леса. То есть идут в Китай пиломатериалы, из которых они делают мебель и занимают существенную позицию на мировых рынках. Правительство путем повышения пошлины, да, по некоторым отдельным видам древесины она доходит до 80%, то есть фактически запрещает вывоз необработанной древесины. Вот, эта тема держится на контроле. Вот, я в свое время, когда учился в дипломатической академии, я сотрудничал с журналом «Мебель от производителя» и «Мебельное производство». Это такой был журнал, с одной стороны, «Мебельное производство», с другой – «Деревообрабатывающая промышленность». Вот, и мы потом, как у должности торпеда, сохранили такое доброе отношение с ассоциацией деревообрабатывающей мебельной промышленности. То есть наша задача – это повысить обработку древесины. Вот. И здесь я вижу возможности для нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Теперь, собственно, вот о тезисе, что вырубят лес. В свое время, когда я работал в Словакии, мы участвовали в различных мероприятиях такого европейского мирового уровня в области лесного хозяйства. Вот такие цифры. Вот даже если вырубить весь лес, хвойный лес, через 150 лет там будет опять, даже если будет пустыня, даже если выгорело, через 150 лет там будет опять лес. То есть сначала вырастет смешанный лес, а потом вырастет хвойный лес. Но технологии, которые есть и которые внедряет лесхоз, позволяют сохранить это, уменьшить цикл до 60-80 лет. То есть обязательно там, где вырубается лес, То есть там идут лесопосадки. То есть мы ответственны. Мы сохраняем свои леса, они прирастают, несмотря на пожары. И там, даже взять вот Московскую область, да, в которую, кажется, все вырублено. То есть 40% Московской области – это леса. И как у потери от застройки, да, они есть, но они составляют незначительную часть. Поэтому не выпить Байкал, не вырубить нашу тайгу невозможно, потому что это запрещает наше законодательство. И
Китайцам, не нам самим?
Не нам самим. Там у нас есть действительно серьезные проблемы, да, это так называемые, как у черные лесорубы и серые, да, черные, которые просто без порубочного билета вырубают, да, там где-то в делянках, да, а серые, которые получают порубочный билет на один, да, вид древесины, а рубят совсем другой. Вот. Но с этим борются, и это серьезное уголовное наказание.
Спасибо. Ну вот, учитывая, что вы работали достаточно времени в Париже, видно, это спровоцировало вопрос слушателя. По видео, которое появляется в интернете, город переполнен африканскими мигрантами. Они спят прямо на улицах у стен Нотр-Дам. Видимо, и уровень преступности в городе вырос. Мне непонятно, что местные власти не сознавали, к чему приведет такой наплыв мигрантов. Сначала они были встречены в Европе с распростертыми объятиями, а теперь там не знают, как от них избавиться. Ну что же, это нельзя было спрогнозировать, вот смысл вопроса. Слушайте, ну и поделитесь своими впечатлениями об этом процессе.
В нашем торговом представительстве, где я проработал почти 5 лет, не было ни одного человека, который в той или иной степени не подвергся криминальным действиям. Да, вот у меня, например, в аэропорту Шарль-де-Голь украли шапку, которую я во время межправкомиссии купил в Казани. Ну вот, и причем шапку это невозможно купить, потому что уже таких не делают, да, и вообще она как была дорога, потому что...
Раритет.
У нас всегда были такие дружеские отношения с Республикой Татарстан, но я это воспринимаю, в общем-то, исчезновение шапки, что пора уже как бы все-таки беречь животных и уходить от этой жестокой эксплуатации, но это уже отдельный вопрос. Не было ни одного сотрудника торпеца, у кого бы что-то не украли, не обманули, это факт. Вот. И эта преступность, это не французские жители, граждане, это велосипеды, которые воровали у нас, да, то есть это, как потом устанавливают, то есть полиция их ищет и находит, но шапку не нашли, это отдельная вещь, но...
А велосипед нашли?
Нашли, да. И когда был судебный процесс, значит, один из аргументов был, что это мигрант, это раз, во-вторых, это наркоман, потому что ему нужны деньги на наркотики, и, как, соответственно, наказание было минимально. Ну, если брать вообще бродяжничество, да, в целом, такое явление, оно давно существует. Но те мигранты, которые спят на улицах, это не означает, что у них нет крова. Наоборот, серьезные пособия, тратятся серьезные деньги на культурную интеграцию мигрантов, но они не хотят интегрироваться, основная часть. Ну, потому что это сложно, это надо учить язык. Вот это надо воспринимать культуру и воспринимать, ну, те нормы поведения, которые есть.
Но некоторые не только потому, что, наверное, трудно, вы просто не хотят.
Нежелание, да. То есть получение пособия на нескольких детей, то есть понятно, что это не безбедное существование, но дает возможность выживать. Да? Можно еще выйти на улицы, и, в принципе, создается такая очень некомфортная культурная среда. Почему? Потому что те люди, ну, часть действительно, они бедствуют, да, то есть часть бедствует, а часть – это просто образ жизни. Вот, образ жизни, то есть требование решения проблем за счет других.
Ну, а сами французы как к этому относятся?
Сами французы относятся крайне негативно, это раз, крайне негативно, потому что, ну, я приведу такой пример, да, когда иногда считается заработок, да, то есть пособия же, они обкладываются налогами ничем, то есть и на круг получается, что семья с пособием, мигрантская семья, она получает доход на члена семьи больше, чем семья, в которой работает два человека, ну, и двое детей, то есть экономически получается неравенство. И плюс отсутствие желания интегрироваться в культурную среду, оно создает совершенно такие, как у непреодолимые последствия. Вот я уже не говорю, то есть сопутствующие с ними, как у развития криминала, в том числе и как у торговли запрещенными средствами, проведения финансовых операций, что вылилось в серию терактов и во французской столице, и как у в городе Ницце, и вызвало просто бурю протеста у местного населения.
Ну вот еще поговорим о национальном характере, теперь перенесемся в Чехию. Знают слушатели о том, что вы проработали в Чехии и Словакии, помимо Франции. И вот вопрос интересный. Наверняка прекрасно знаете книгу «Похождения бравого солдата Швейка». Скажите, пожалуйста, сильно ли изменился национальный характер чехов и словаков за 100 лет после того, как Гашек описал их нравы в своей книге?
Вообще прекрасный вопрос, но начнем немножко разделять, да? Значит, национальный характер у чехов и словаков, да, то есть, естественно, общее, но есть и раздельно, потому что Словакия, она входила у нас в Венгрию, вот, а Чехия, соответственно, как у Австрии, то есть, если мы берем Австро-Венгерскую империю, в этом плане и несколько различный менталитет и характер. Второй момент. Похождение бравого солдата Швейка – это очень сильно антивоенное произведение. И здесь нужно делать определенные отступления. То есть, антивоенные выступления против Первой мировой войны, в которую, в общем-то, были втянуты народы. Вот. И те качества у Швейка, то есть, они, Ярославом Гашиком, они были несколько по-другому интерпретированы, именно чтобы придать этому произведению такой очень сильный характер. Ну, и в том числе антивоенный. Поэтому Ярослав Гашек, он не самый популярный писатель. И если брать те качества...
Антивоенный, да.
Да. Если брать качества чешского народа, то я бы вот характеризовал вот таким образом. Вот, например, электрик, да, неисправный выключатель. Ну, приходит немец, русский, да, любой, неисправный выключатель. Он его возьмет и поставит новый выключатель. Чех это никогда не сделает. Чех возьмет этот выключатель, разберет, попробует его починить. И если он не чинится, тогда его он не выкинет, а попробует его утилизировать, вот, а тогда поставит новый. Но если можно починить, он его починит. Вот этот характер такой. Плюс, ну, вот у меня есть такой замечательный друг, Роман Темис. Он давно живет в Чехии и, значит, снял по своим произведениям. Мультфильм сейчас выходит в Россию. Вот он подметил, что иногда вот как бы внутренняя замкнутость чехов, она обусловлена тем, что они не хотят потеряться среди других народов. Ну, взять, вот, например, шумеры. Да, вот где сейчас найдешь шумера? Ну, наверное, какого-то можно найти, да, и там, или хазары, да, вот как ныне собираются вещи Олег, отстительно разумным, а где хазары? Нет хазар, да, а вот чехи за счет вот такой какой, за счет экономности, да, за счет очень рационального подхода, в том числе как у их исполнению, там вот в данном случае воинской своей обязанности, да, то есть у него же, у бравого солдата Швейка нет другой не воевать, а выжить самому и как бы сохранить там своих товарищей, да, и плюс такое с иронией отношения к жизни. Но самое главное – это любовь к жизни, значит, и всегда помнить о своем интересе. Вот это, ну, как вопрос выживаемости таких небольших народов. Это, в общем, ничего плохого в этом нет.
Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович Туров, вице-президент Международного совета экономического сотрудничества регионов, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое.
Спасибо, Армен Гарнич. Большая честь была участвовать в двух этих передачах. И большое спасибо нашим слушателям за такие интересные вопросы, которые мне позволили что-то вспомнить, да, что-то для себя какое-то систематизировать.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.